Ребятушки, всем привет, я Павел Городницкий, это Ахинея и Барахло, и сегодня у нас мощнейшие футбольные инфобомбы. Головин и Захарян собрались в топ-клубы, Хвича обновит контракт с Наполи и откажет грандам из АПЛ, а еще море ваших шикарных, шедевральных, божественных, гениальных вопросов, мои, как обычно, барахлянские, никчемные ответы. Подписываемся на канал, ставим изумрудный лайк, а потом бьем в колокольчик и смотрим видео. Арсен Захарян не перейдет в Галатасарай. Куда же он перейдет? Были очень настойчивые слухи про Арсена в Турчаге, но сам Захарян все опроверг. При этом меня шокировали люди, которые даже у меня в комментах в телеграм-канале писали: «Да Галатасарай, это нормальный клуб для развития, там лига прогрессирует, там мега оппозиция, там была бы конкуренция, нужно было ехать». Люди реально не выкупают, что Турция — это очень специфическая лига, максимально специфическая, и на одного прижившегося Аздоева там, наверное, три поплывших дзюба. Поэтому я бы рассматривал Галатасарай только в одном случае. Если бы Галатасарай гарантировал, вот у нас Захарян играет, например, полгода, а потом летом отправляется в Челси, то есть Галатасарай использовался бы в роли Динамо Батуми для, например, Хвичи Кварацхелии, то есть для обхода санкций. Но я так понимаю, что там совершенно все было иначе, что Галатасарай реально себе хотел Арсена, и были какие-то определенные исторические нюансы, были футбольные нюансы, ну вы понимаете. В общем, не будет Захаряна в Турции, где же он будет? И сейчас очень странный слух. До меня вот буквально сегодня долетела инфа, что Захаряном интересуется мега-супер, вообще ультра-топовый клуб. Это не Челси. И другие топовые клубы тоже его хотят. Вот его статистика на экране. Я не хочу быть в роли Фабрицио Романо, который говорит: «О, да, все собираются приобрести вот этого футболиста». В итоге цена как-то подлетает. Нет, я совершенно не Фабрицио, тем более у меня известность крошечная. Но факт, что Захарян мега востребован на европейском рынке, его считают ультра-перспективным, за что я, видимо, не шарю в футболе, потому что мне кажется, что в последние месяцы именно в РПЛ не немножечко уже застагнировал Арсен Захарян, но, тем не менее, интерес к нему по-прежнему есть и очень-очень существенный. Друзья, на всякий случай, я всегда стараюсь быть с вами максимально конкретным, но вот, к сожалению, сегодня не получается. Если вы меня за это презираете, если вы меня ненавидите, если вы считаете, сказал А, говори немедленно Б, прямо в эту секунду я заслужил ваш дизлайк, и я покорно его принимаю и иду дальше. Ребятушки, Ман Юнайтед Барселона в Лиге Европы. Как же можно пройти мимо такой вывески? Я изменил своим принципом. До этого я смотрел Лигу Европы строго с 1/4, а то и с 1/2 финала. Сейчас придется смотреть вот с таких ранних стадий. Первый матч меня убедил в том, что на Ман Юнайтед, на их проход можно поставить какую-нибудь не самую большую сумму, можно рискнуть. И, конечно же, эту ставочку я сделал у моих легальных партнеров из Пари. Вы же можете поставить на проход МЮ, ну или Барселоны, тоже. Но для этого вам точно пригодится фрибет от моих легальных партнеров. Где забрать фрибет? На 1000 рублей, между прочим. Забирайте его по ссылочке прямо в закрепленном комментарии. Кликаем, проходим регистрацию, проходим верификацию. Все вместе занимает не больше 5 минут. Пополняем баланс, получаем ту самую тысяченцию, ставим ее куда-нибудь, выигрываем. И чистый выигрыш живыми, настоящими деньгами приземлится прямо к вам на счет. Еще раз, самое главное, кликнуть по ссылке из закрепленного комментария. Так вы еще и поможете моему каналу. Ну и скачивайте приложение Пари. Почему? Ну потому что это лучшее приложение к спорту. Александр Головин рвется в АПЛ, и у Александра сейчас сумасшедшая статистика в чемпионате Франции. Я как здоровый человек Лигу 1 не смотрю, но те, кто ее врубает именно ради Головина, говорят, что он играет поближе к воротам, он набивает себе голы, ассисты, результативные действия, потому что он как будто ожил, он понял, ага, уже скоро 5 лет, как я во Франции, уже пора переходить на новый уровень. Сейчас мной конкретно интересуется только Боруссия, а вдруг я хочу в АПЛ, а вдруг будет оттуда оффер, а вдруг кто-нибудь заинтересуется предметно, надо поднапрячься. Плюс есть еще Серия А, есть Испания. Можно в какой-то более статусный клуб, чем Монако, свалить. И вот Головин реально подсобрался и реально рвет. На эту тему у меня есть поучительная и даже мотивирующая история. У меня есть странная привычка, я перечитываю древние разговоры по пятницам. И вот не так давно натолкнулся на разговор по пятницам из 2010 года или даже 2009 года, не суть, с Максимом Афиногеновым. Это хоккей, в хоккее я абсолютно не шарю, поэтому где-то могу фактурно поднаврать. Но, как я понимаю, как рассказывал сам Максим Афиногенов, вот он в Москве звезда, в Динамо играет, в основе все хорошо. Переезжает в НХЛ, в Баффало, ему говорят: а ты будешь играть за фарм, мы тебя отправляем в фарм, во вторую команду. И Афиногенов думает: все, надо сдаваться, надо возвращаться в Россию, в Москву, потому что там я в полном порядке, там меня ценят, а здесь какой-то вонючий фарм. Ну, в итоге перетерпел, его уговорили, что надо в Америке подцепляться. И тут херакс, в основе кто-то сломался, и Максиму сказали: так, ты в основе на один матч, вот ровно один матч, потом возвращаешься в фарм. Афиногенов перед своим полноценным дебютом ночь не спал, волновался, настраивался, понимал, что это шанс, в него надо вцепиться. Вышел, забил. Фигакс остается в основе. Потом еще один матч. Снова забивает, потом еще, еще, еще. И вот такая полоса получилась, когда у него были результативные действия, потому что он понимал, что второго шанса может не быть. И в итоге он стал фактически, как я понимаю, легендой Баффало. К чему я веду? К тому, что и Головин вот этой весной должен на каждую игру настраиваться, что я обязан сверкнуть. Нет времени для отдыха. И Захарян, которого я уже упоминал, то же самое в РПЛ. Да, Захарян, конечно же, там уже везде на карандаше все дела. Но при этом нужно каждую неделю доказывать, что ты в порядке. Иначе в Европе тебя не будут котировать. Сколько же будет зарабатывать Хвичек в Ратскеле? Очень много слухов вокруг Хвича в контексте АПЛ, потому что им вроде бы предметно интересуется Сити, и уже где-то на горизонте даже появился мадридский Реал, мечта Хвича, но вроде бы это совсем далеко, вроде бы это абсолютнейшая чушь. И как я понимаю, Хвича очень хочет остаться в Наполе. Вот просто это его мечта, это его цель, у него там все классно, он играет в Лиге Чемпионов, он сейчас возьмет Скудетто, он дальше тоже однозначно будет бороться за первое место в чемпионате Италии, и поэтому он хочет продлить контракт, но уже на других условиях. Сейчас у него чуть за 1 000 000 евро, а будет 2,4 миллиона евро в год, практически 2,5, очень здорово. И, конечно же, отступные тоже за Хвичу радикальнейшим образом вырастут. Он там себя нашел, в Неаполе, у него все замечательно. Я думаю, что может поиграть спокойно еще год, два, а то и три, и потом уже куда-то шагнуть повыше. Ну а Хвичу все равно огромнейший респект. За что? За то, что до сих пор видос про него собирает. Уже больше 70 тысяч просмотров. Постоянно какое-нибудь результативное действие забивает Хвича. И из поиска на Ютубе капают ко мне новые просмотры. Я думаю, что совсем скоро это видео станет самым популярным у меня на канале. Обойдет легендарного Эрикьяна. Аплодисменты для Хвича. Торпедо оформила мощнейший трансфер. Я упрекал Торпедо за то, что они пассивны на трансферном рынке, но Торпедо взорвал этот трансферный рынок, потому что к ним приехал форвард из Перу, Йорди Рейна. Более того, во ВКонтакте про этого Йорди написали, что он просто игрок, даже без амплуа. Я спросил у Васюхина, а что за Рейна? Он мне ответил, я не знаю такого. Как я понимаю, человечек из Австрии, много там чего добился, но я имею в виду, что провел несколько лет в Австрии, какие-то есть австрийские трофеи, 6 лет отбегал в МЛС по трансфермаркту. 500 тысяч евро, так его оценили, то есть 8 раз он дешевле, чем Артем Дзюба, но это вызов для Артема, потому что вот есть у нас Йорди Рейна, и его Талалаев выбрал вместо Артема Дзюбы, и у них будет соревнование по голам, кто больше пользы принесет своим командам-аутсайдерам, Йорди или Артем. Сколько подписчиков мне нужно как можно скорее? Я вам постоянно говорю, что я вот иду к 50 тысячам подписчиков, и как же я буду счастлив, когда я пробью, потому что я даже сходку сделаю, я буду считать, что я появился на Ютубе. Но обычный зритель сидит, смотрит, думает, сколько там у него? 41 тысяча, очень мало, еще до полтоса до хера. Когда будет поближе, я подпишусь. Поэтому у меня новая, более адекватная цель. Мне нужно 42 810 подписчиков. Почему именно столько? Предлагайте ваши варианты в комментах. Это такой малюсенький квиз. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал, бейте в колокольчик и ставьте ваш бесценный лайк, потому что лайки поднимают видосы в рекомендациях. Вы это знаете прекрасно и без меня. Игорь Семшов. В «Спартак» меня приглашали все тренеры, начиная от Романцева и заканчивая Лаудрупом. Смотрим на цитату и понимаем, что она не прямая, потому что настоящий спортсмен, настоящий футболист, вот трушный, сказал бы так. В «Спартак» меня приглашали все тренера. Это было бы дословно. Если без иронии, то, конечно, катастрофа, потому что Игорь Семшов действительно самый невезучий из заметных полузащитников сборной России. Да, он забил свои 100 голов, попал в клуб Григория Федотова, но если мы посмотрим на титулы, их просто нет. Там абсолютно пусто. Вот если у вас есть какие-то другие примеры людей, которые много играли за сборную России и толком ничего не выиграли, пишите в комменты. Но у меня таких примеров нет. Просто вот самый характерный пример. Давайте смотреть статистику по «Зениту». 2007 год. «Зенит» становится чемпионом России. 2008 год. «Зенит» выигрывает Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА. 2009 год. «Зенит» ничего не выигрывает. 2010 год. У «Зенита» Кубок России и золото чемпионата России. Как вы думаете, в какой год свой единственный сезон в Петербурге провел Игорь Семшов? Мне кажется, ответ очень простой. Кстати, пока я изучал профиль Игоря Семшова на сайте sports.ru, я же вспомнил прекрасную историю, как Игорь Семшов дегустировал медиафутбол, выбил там телефон у какого-то оператора, а после этого оправдался следующим образом. По-моему, это просто замечательно.
Оторвался там на молодой человека, который меня снимал на телефон. Ну, все-таки нужно понимать и уважать тех людей, нас, я имею в виду, тех больших спортсменов, которые в свое время выступали, и знать, как снимать и куда телефон.
Эдуард Спиртсян. Я еще не вернул Краснодару то, что дал мне клуб. Это интервью Саше Дорскому. Читаешь такие формулировки и просто млеешь, думаешь, ох, какой же он благодарный, какой же он четкий, какой же он честный, как же парень здраво рассуждает. Вот, меня Краснодар столько вложил, я обязан ему ответить тем же, я должен приносить пользу. Это все, конечно же, по делу. Но вот Артем Рыженко, спортивный врач, справедливо заметил, что некоторые будто бы пересидели в Краснодаре. Тот же, например, Шапи. Им интересовались в Европе, а сейчас Шапи вынужден пыхтеть в Израиле, конечно же, уже котируется на совершенно другом уровне. Или Матвей Сафонов, он как будто бы уже медленнее прогрессирует. И, наверное, можно еще поискать примеров. То есть, Вот эта тема, что в Краснодаре говорят, не нужно мечтать о Реале, я имею в виду в академии, там ребятам, которым, например, там 12, 13, 15 лет, им говорят, никакого Реала, никакого Манчестера, вы должны мечтать играть за Краснодар. Хер его знает. Возможно, эта психология, этот подход не совсем верный. При этом по самому Эдуарду Спиртсяну все, по-моему, предельно ясно. Зимой его приглашали в Европу, он не ушел, потому что вот он благодарен Краснодару. Если не уйдет и летом, даже за какие-то вменяемые деньги, за какие-то осязаемые деньги, это уже будет симптом, сигнал, звонок, что действительно Краснодар удерживает своих воспитанников, иногда манипулируя их психикой. Работа над ошибками. Экс-игрока Краснодара зря назвали крысой. Я давным-давно хотел немножечко извиниться за Андрея Панкова, который давным-давно, опять же, много месяцев назад сказал, что да, это крыховик подговорил легионеров Краснодара свалить. Как я понял, такого вообще не было. И Спиртсян даже сказал, что крыховик его в свое время очень поддерживал, реально помогал ему там освоиться, подбадривал как-то, а потом посоветовал своего персонального тренера. И Спиртсян сейчас несколько раз в неделю, именно по телефону, просто через приложение связывается с этим тренером, получает какие-то упражнения и их делает. И я вам скажу так, вот была пандемия 3 года назад, и, конечно же, я, как и очень многие, пытался заниматься онлайн, нужно обладать колоссальной силой воли, нужно иметь какую-то дикую мотивацию, чтобы смотреть в экран и типа повторять упражнения. Кому-то это удалось. Таким ребятам респект. У меня не получилось, меня хватило, по-моему, на 3 тренировки, после этого решил, ладно, буду просто гантели поднимать и все, а потом уже, когда зал откроют, я буду набирать форму заново. И вот Спиртсян мега дисциплинирован, потому что он действительно из недели в неделю занимается, причем корректирует свою программу, все дела, и все благодаря крыховику, который вот подогнал такого коуча. Так что Гжегожа будем вспоминать все-таки с теплотой. Новый стадион Болтона теперь называют «суровое дерьмо». Почему? Начнем с того, что Болтон — это легенда АПЛ нулевых. Кто помнит Болтон Сэма Эллардайса? Ну, с вас, естественно, лайк. Даже если вы до этого поставили дизлайк за то, что я скрысил инфу про Захаряна, сейчас меняем на лайк, потому что, ну, Сэм Эллардайс, Биг Сэм, вот эти стандарты, матч против Зенита в каком-то говне, в какой-то грязи, Болтон, короче, это очень теплое воспоминание. Но все-таки, теперь у Болтона, который завяз где-то внизу, есть титульный спонсор, и стадион называется как? Tough Shit Community Stadium. Tough Shit — это суровое дерьмо. Звучит именно так, но на самом деле это экологически чистые строительные материалы, и никакого дерьма там нет, но босс этой компании кайфует от того, что придется комментаторам говорить Tough Shit, и, естественно, все будут слышать именно суровое дерьмо. При этом история довольно печальная, потому что вот жена босса этой компании плотно болела за Болтон, умерла, к сожалению, от рака груди, и вот в память о ней, в том числе, босс решил, что надо как-то поддержать Болтон, и надо названием этой компании озаглавить еще и стадион. Короче, пока записывал этот сегмент, в голове родилась странная идея, странный вопрос. А у какого стадиона вообще самое благозвучное название? И мне кажется, вот просто самый банальный вариант – Old Trafford, потому что и звучит очень-очень приятно. Так, Old Trafford. И еще и Old подчеркивает традиции, как будто бы. Ну и, конечно, говорим Old Trafford, сразу представляем этот красненький стадион. Если у вас есть другие варианты, пишите, пожалуйста, в комменты, потому что Anfield, это тоже звучит замечательно. Camp Nou, Сантьяго Бернабеу. Ну и теперь самые бездарные названия стадионов тоже нужны. Газпром-арена, чур не называть. Барахло, ваши психоделические вопросы, мои психопатические ответы. Но прежде чем начнем, в описании лежат ссылки на мои вечные видосы, там уже 5 штук. Если что-нибудь не смотрели, дайте шанс какому-нибудь ролику, пусть они доберут ваших кликов, а клики сейчас очень сильно ценятся. А теперь все-таки к вопросу. Как считаешь, смог бы Халк заиграть в Европе? Точно да, потому что это вполне умный и даже тонкий игрок. Он умел не только бить, посмотрите даже в России, сколько у него ассистов. Часто принято считать, вот Халк пер один и четверых, если получалось обыграть, он бил, иногда забивал. Если не получалось, он тупо терял мяч, да вообще не комбинационный игрок, фуфло полнейшее, да. Халк не для каждой системы. Ненавижу это слово, но не для каждой системы. Он мог бы заиграть, например, в Тоттенхэме, принести им какую-нибудь пользу. В Челси уже, конечно, под вопросом. Плюс, был чемпионат мира 2014 года, и там Халк вот был рядовым игроком сборной Бразилии. Что мы видим? 400 минут тупо в холостую, без голов, без ассистов. Все действительно должно быть выстроено вокруг Халка, и тогда будет какой-то заметный профит. При этом я вообще не думаю, что Халк хоть как-то страдает из-за того, что не поиграл в АПЛ, Бундеслиге, там, Ла Лиге и так далее, потому что есть куча хайлайтов с ним связанных, он заработал адское количество денег, а это изначально была его цель, есть какие-то титулы, немножечко попылил в Еврокубках, поэтому карьера, в общем, у него удалась, до сих пор, вот ему получается в этом году исполнится 37 лет, до сих пор прилетают какие-то видосы, как он там хоронит с левой, с правой, издали или даже с близкого расстояния, и потом бежит, радуется, это такая тумбочка огромная, уже мышцы, по-моему, такие все немножко даже подраспухшие, но по-прежнему Халк крушит. Подраспухшие мышцы, я имею в виду капельку дряблы. Как тебе пародия на тебя от Comment Biggie? По-моему, очень талантливо и совершенно не обидно, если не видели вот несколько секунд из той пародии.
Ребятушки, всем привет! С вами Comment Biggie, и сегодня у нас необычный формат. Я проникаю на сборы к футболистам и задаю им свои халявные вопросы и получаю рабочие ответы.
Кто-то ждет от меня экстренную ответку, но я приберегу эту ответку. Например, когда что-нибудь резонирующее случится в их шоу «Элвин и Бурундуки», а пока-то просто обсуждают европейские лиги, причем довольно, я бы сказал, тривиально. Реально. То есть мы ждем взрыва от коммерс-шоу, и тут же придется капельку перевоплотиться. Самая абсурдная зарплата в истории российского футбола. Мне пришлось открыть кучу списков от sports.ru там за 2011 год, за 2015, 2013. Раньше вот на спортсе считали чужие деньги гораздо активнее, сейчас очень-очень редко это происходит. И, конечно же, бешеных зарплат, сумасшедших зарплат, диких зарплат, абсурдных зарплат очень много. И на первом месте у нас по странным контрактам Санкт-Петербургский «Зенит». Причем, как раз это уже было после того, как «Спортс» перестал выпускать свои эти выкладки. Клаудио Маркизио и примерно 6 миллионов евро, которые он заработал в России. А то и больше, потому что там была еще и неустойка, возможно, даже 7 или 7,5. Естественно, Клаудио не отработал свой контракт. Или Хави Гарсия, 4,5 миллиона евро. Да, он там был в центре поля, пихался локтями. Да, качественный игрок, да, солидный бэкграунд, Реал, Манчестер Сити. Но 4,5 ляма, мне кажется, дохера. Если говорить не про Зенит, Лукас Барриос в Спартаке, 3 миллиона евро только за портфолио, мне кажется, чувак получал. Если у вас есть другие идеи, кроме ЭТО и 20 миллионов евро, пишите, пожалуйста, в комменты. Ты не думал поменять формат и локацию выпусков? Думал, но только 2 года назад, когда мне казалось, вот, я засиделся, все дела. А и Б — это суперстабильный формат, который приносит суперстабильные клики. Мне комфортно записываться за этим столом, или, например, в кресле у Ульяны в деревне, или, например, вот с этой свиньей, про которую спрашивают постоянно. Я рассказывал раза три, что автор «Свиньи» Сергей Гилев, заметный, даже, я бы сказал, заметнейший русский актер, большой русский художник, у меня вот уже бесценная эта свинка. Она причем немножко потрескалась, но я с ней аккуратно обращаюсь. Поэтому мне здесь уютно. У меня появилось настроение, я сел, записал. Новости набрались, вопросы набрались. Я сижу, просто рассуждаю о чем-то и собираю клики. Стабильность на Ютубе — это мега важно. Поэтому локацию и формат я бы, наверное, не менял. Локация поменяется, если мы куда-нибудь переедем. Я там себе стопудово оборудую какой-нибудь угол. Может быть, хромакей, может, как-то еще. Свет поставлю даже, возможно. Но пока что планов таких нет. Ты занимаешься в зале с тренером. 3 плюса и 3 минуса таких занятий. Вот самое главное, какой самый вообще ключевой плюс? Я записал сейчас выпуск, до этого я поработал, как-то была, может быть, рутинная работа, может быть, занудная. В общем, мозг немножечко устал, и я все, закрываю ноутбук, собираю свои шмоточки в зал, еду туда, и мне в зале не нужно думать, а какой вес брать, а какая у меня техника, правильная или нет, а сколько там воды пить, все дела. За меня думает тренер. То есть все вообще выстроено уже, вся система тренировок. Ничего не нужно, никаких блинов брать, ставить на штангу. Я просто на все готовенькое подхожу. То есть программа уже сформирована. Дальше. Если ты занимаешься с тренером, ты не можешь просто взять и не прийти. Ты не можешь до бесконечности переносить тренировки. Ты вот сказал, я в 22 часа буду в зале. Значит, ты должен быть в зале в 22 часа. Ты можешь один раз перенести, но два ты уже не будешь переносить. То есть дисциплина, потому что многие покупают абонементы в зал, у них там нет тренеров. Они такие, абонемент долгий, когда-нибудь схожу. И в итоге не ходят. То есть ты поставил какое-то время, ты же не можешь по 200 человек. Он уже свои планы тоже выстроил в зависимости от тебя. Так что еще раз дисциплина. Потом, тренер не дает тебе сдаться. У людей есть такая тема, что они себя жалеют. Вот, например, не буду-ка я делать последний подход. Что-то я устал. Или сделаю на там 3 повторения меньше. Тренер себе, естественно, не дает таких поблажек. Ты не сможешь просто взять и уйти. Тебе скажут, надо сделать еще один. Ты можешь, у тебя есть силы. Давай, пожалуйста, выкладывайся, а потом уже отдыхай. Ну еще, кому повезло с тренером, как мне, тренер это еще и друг, и психотерапевт, тебя выслушает, как-то поддержит. Такое тоже бывает. Вот плюсы, я думаю, перечислил. Теперь переходим к минусам. Недостатки, по-моему, только финансовые, потому что это довольно дорого иметь своего тренера. Например, я начинал в 2017 году заниматься, одна тренировка стоила 1700 рублей. Сейчас у меня и тренер прокачался, и инфляция у нас прекрасная в стране, поэтому одно занятие стоит 3000 рублей, что, по-моему, довольно дофига. Плюс у меня еще отмена занятий бывает только за 8 часов. Вот если ты за 8 часов до начала тренировки предупредил, то тебе ее переносят. Если не предупредил, соответственно, денежки сгорают. Было так у меня, по-моему, пару раз. Ну, бывает. Если ты заболеваешь, вот самый главный минус. Ты ходишь в зал, например, набрал какую-то форму, жмешь там уже почти 150, и тут ты заболеваешь, И все твои старания предыдущие, они реально обнуляются, потому что ты слабеешь, у тебя мышцы постепенно сдуваются, и тебе заново надо набирать форму, соответственно, заново тратить бабки. Еще раз говорю, только финансовые минусы. Я с радостью занимаюсь тренером, когда есть такая возможность, когда и у меня есть время и желание настроить стабильно ходить, когда у коуча есть какие-то окна, потому что он мега там востребован, у него все забито, как правило. Вот, но, естественно, с тренером всякие занятия гораздо более плодотворные, гораздо более полезные. И я всем советую, кто покупает абонемент в зал, сначала взять себе 10 тренировок, потратиться на это, получить какую-то программу и тренировок, и питашки, а потом уже решать, оставлять тренера на постоянку или соблюдать дисциплину, соблюдать питание и ходить самому. Но это нужно обладать, еще раз говорю, колоссальной силой воли. Ребятушки, сегодня сразу три привета. Первый в город Фурманов. Очень давно, очень настойчиво меня просили, начали обижаться, что я не передаю. В Фурманов летит мой привет. Привет в город Киров. Говорят, что там пацаны тебя смотрят, значит нужно, конечно же, передать привет. Тогда будет еще больше лайков. Поверю на слово. И привет в Красноярск. Никогда там не был, но тоже с радостью передаю вам привет. Извините, что такой хет-трик получился, но уж накопилось слишком много обещаний. Вот три города: Фурманов, Киров и Красноярск. Вам привет, с вами был Павел Городницкий. Подписывайтесь на канал, бейте в колокольчик, ставьте лайк. Чао!